В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии», и у микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105.9 FM круглосуточно. Хочу напомнить, что с 29 октября время эфира для жителей Крыма изменилось в связи с переходом Киева на зимнее время. Утренний эфир теперь будет выходить в 8.35 дневно. Дневной в 13.10, вечерний в 19.30. И также очень важно, что крымчане могут всегда бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Я хочу также напомнить нашим слушателям, что темой нашего сегодняшнего эфира будет решение, точнее предложение российского омбудсмена Татьяны Москальковой запретить продажу оружия лицам, не достигшим 25 лет. И также, насколько мы знаем, в Крымском парламенте решили ограничить возраст выдачи оружия для граждан до 21 года. Вот такой вот сразу ряд разных инициатив, которые мы одновременно слышим с разных сторон. И в связи с этим я бы хотел поговорить в сегодняшнем эфире, насколько вообще стоит ограничивать продажу оружия определенным возрастом, каким должен быть этот возраст, каким должно быть идеальное регуляторное поле в сфере оружия для гражданского населения, и есть ли какая-то золотая середина, граница между правом человека на самооборону и общественной безопасностью, в частности, после Керченской трагедии. Все это мы, собственно, и постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Напомню, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова после Керченской трагедии, после расстрела, который произошла в политехническом колледже Керчи, предложила запретить продажу оружия лицам, которые не достигли 25 лет. Давайте послушаем прямую речь госпожи Москальковой.
Очень важно сегодня рассмотреть вопрос о том, чтобы поднять ценз, возрастной ценз для права на приобретение оружия. Это должно быть не менее 25 лет человеку. Как можно доверить оружие 18 лет человеку, который не имеет социального опыта и, может быть, даже еще устойчивого морально-нравственного ориентира в жизни? Мне кажется, очень важно, когда выдается оружие, чтобы коллектив об этом знал, об этом нужно сообщать. Да. Сегодня у Росгвардии нет права на оперативно-розыскные мероприятия, связанные с оборотом оружия. И это снижает степень защищенности населения. И это, конечно, связано с правом человека, правом на жизнь и неприкосновенность. И эти вопросы через призму этого ужасного события, страшного, но дающего возможность нам переосмыслить безопасность объектов не только образовательной сферы, но и всех других. Очень важно сегодня посмотреть, чтобы контроль за оружием был выше, и с тем, чтобы охрана детских образовательных учреждений была в руках Росгвардии, специально обученных людей. У них должно быть преимущество на то, чтобы они смогли защитить.
Итак, вот такое вот предложение российского омбудсмена Татьяны Москальковой, и, насколько я понимаю, оно вполне может в ближайшем времени отразиться и на крымчанах, которые сейчас фактически вынуждены жить по российскому законодательству, и вот попытаться объяснить, поможет ли это сделать жизнь крымчан безопаснее, мы попытаемся с главой Украинской ассоциации владельцев оружия Георгием Учайкиным. Георгий, здравствуйте.
Доброго дня, вітаю вас.
Благодарю, что связались с нами. У меня к вам вот такой вот вопрос. Логично, что после каждого массового убийства, которое происходит в любой точке мира, сразу же начинают говорить о запрете гражданского оружия, о более жестких ограничениях на приобретение, ношение, владение, хранение гражданского оружия. Вот по вашему мнению, то, что предлагает Москалькова, может как-то сделать жизнь крымчан безопасней?
Ну, жодним чином ні. Дивіться, це стандартна риторика людей, які з одного боку не усвідомлюють сучасних реалій і небезпеки сучасного світу, а з іншого боку це чергова маніпуляція, і метою якої є позбавити громадян, там, скажімо, фундаментального права на захист. Чому? Так працює кожна тоталітарна держава. Будь-яка держава мріє стати тоталітарною в переважній більшості. Вони хочуть позбавити людей права на захист, прикриваючись нібито шляхетними мотивами. Жодним чином це не вплине на ситуацію. Поясню чому. Тому що якщо розглядати саме Керченську трагедію, то треба думати не про те, де той хлопець і в якому віці він зброю купив, а де він взяв вибуховий пристрій. Ще раз наголошую на тому, що вибуховий пристрій не продається ніде в жодній країні світу за жодних обставин. То ми можемо з вами просто уявити, якщо він здатен зробити самостійно цей вибуховий пристрій або десь його придбати, то що завадить йому придбати так само на чорному ринку зброю, тільки не обліковану? Відповідно, нічого не завадить. Тобто була б мета, а засоби для її вирішення негідники знайдуть. І треба говорити про те, що мені важко в даному випадку радити щось мешканцям окупованого Криму, але треба розуміти тільки інше. Ваша безпека в ваших руках. Тобто ваше життя знаходиться виключно під захистом вас. Ні жодні спецслужби не встигнуть приїхати, відреагувати, знайти і перечасно, скажімо, знешкодити от такого от злочинця, який самостійно, нікому не повідомляючи, готує цей злочин. Це ніхто не зробить. Треба переглядати докорінну систему безпеки в усьому світі. Тобто це ж, подивіться, відбувається скрізь. Раніше всі кричали «Америка», та не тільки в Америці, по всьому світу. В Парижі стріляють з автомата Калашникова в концертному залі і вбивають понад сотню людей. Тепер в Керчі. Тобто це буде постійно. Так світ влаштований. Негідники беруть собі за приклад інших негідників. Згадайте Брейвіка, який спочатку влаштував вибух, а потім перестріляв діточок на острові. Тобто це все стандартна схема. Так і буде. Тобто ми маємо розуміти, ми живемо в інший час, і треба винаходити інші засоби для того, щоб убезпечити перш за все наших дітей.
Георгий, ну вот смотрите, предложение, о котором говорит Москалькова, это 25 лет. В парламенте аннексированного Крыма говорят о 21 годе. Я так понимаю, что в принципе сейчас и по российским, и по украинскому законодательству получить там нарезное оружие нельзя раньше 21 года, а гладкоствольное можно и 18. Вот, в принципе, вот такая подвижка на пару лет, она настолько принципиальна для защиты... Ну, условно говоря, 18 лет, возможно, человек действительно там достаточно юн, не готов обращаться с оружием, а в 21 год, 25 лет, возможно, это... То есть это же всё-таки не какой-то принципиальный запрет на оружие вообще, это просто подвижка возраста. По вашему мнению, это действительно настолько важно?
Давайте спочатку розберемося з тим, що сьогодні існує в Російській Федерації, які закони передбачають, власне, з якого віку люди можуть отримати зброю. Я так розумію, що кримчанам доводиться жити так само за цими законами. З 18 років в Росії дозволена гладкоствольна зброя, яку вони називають зброєю самозахисту. А наїзна зброя дозволена тільки років зброї самозахисту. Якщо він придбав собі, умовно кажучи, 18 мусноксорожниць, то відповідно плюс 5 років, і він може собі вже придбати карабін. В Україні ситуація виглядає таким чином. Гладкоствольна зброя з 21 року, мисливська зброя, наїзна зброя з 25 років. І тут сенс полягає не тільки в тому, що ми там кажемо про там рік туди, два туди, Дивіться, ну є ж, наприклад, в Україні конституція, є ж рівність всіх громадян, є ж повна відповідальність за свої дії вже з 16 років. В 18 років люди йдуть служити. Я не розумію, чому вони мають бути обмежені ще декілька років для чого. Ну, хлопець пішов 18 років служити. Цілком ймовірно, що потрапив на фронт, воював. Повертається в 19, йому кажуть, ну давай, братику, ти ще почекаєш, щоб мисливську рушницю ти міг придбати собі тільки з 21-го. Це ідіотизм, прямим текстом кажу. Ідіотизм. Або давайте тоді з 21-го року буде у нас наступати повна правова відповідальність за свої дії. Ну як це так? Ну не буває таких розбіжностей, їх не може бути. Інакше система починає працювати в ручному керуванні. Ну так зручно, вони так вирішили, отак ще притиснули. Це ж ніхто не помічає. Це йде утиск особистості. Під нібито завданням держави убезпечити, та ніхто нікого не убезпечує. Людина має себе годувати самостійно і захищати самостійно. Ніхто ж годувати не буде безкоштовно і, вибачте на шару, не буде. І захищати ніхто не буде. Це все наша з вами відповідальність. А от піти від того, щоб не говорити про систему безпеки, а давайте згадаємо Ізраїль. У нас там відкинемо тих недоумків, які ще досі залишаються антисемітами, а от просто подивимось, як побудована країна Ізраїль. І подивимось на них, як вони побудували систему громадської безпеки. Коли охоронець в магазині, який захищає майно магазину, може вийти на вулицю і пристрелити негідника, який з ножем накинувся на людей, або автомобілем почав чавити людей на зупинці. Ось це є підхід. Тобто приватні охоронні компанії мають бути на постійному контакті з органами правопорядку. Вони мають виконувати допоміжні функції. В них повинно бути право на зброю. Тобто вони мають миттєво реагувати. Я там почув, вона щось розповідала про якусь гвардію, яка має охороняти школи. Ну чудово, ну давайте роздувати. Хай вони роздувають ще бюджет. Финансирование этих силовых структур.
Вот, Георгий, кстати, про международную практику я бы хотел поговорить отдельно и достаточно подробно. Просто я хочу сейчас напомнить нашим слушателям, что в сегодняшнем вечернем эфире их ожидает подробный разбор всех самых важных новостей дня, поэтому присоединяйтесь к нам не только днем, но и вечером.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Мы же продолжаем говорить с главой Украинской ассоциации владельцев оружия Георгием Учайкиным. Поводом для этой беседы стали планы российских властей и подконтрольного Кремлю парламента Крыма ограничить возраст продажи оружия в одном случае до 25 лет, в другом до 21. И я бы хотел обратиться к опыту Соединенных Штатов. Вот, например, в интервью «Радио Свобода» блогер из США Николас Теодор рассказал русской службе нашего радио о том, как работают законы об оружии в Штатах. Я сейчас... Давайте послушаем мнение блогера и попросим господина Учайкина прокомментировать его после этого.
In the United States, is there similar laws in every state regarding...
Действует ли в разных штатах США один и тот же закон о приобретении, продаже и распространении оружия? Нет. Каждый штат принимает свой закон. А в некоторых случаях собственный закон действует даже в отдельно взятых городах. Например, в Иллинойсе, штат Чикаго, запрещено иметь краткоствольное оружие, так же, как и в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. Я живу в Миннесоте. Здесь очень, скажем, мягкий закон. Например, если я захочу пойти в магазин и купить АК-47 или пистолет, или винтовку, я могу это сделать. Но есть ограничения на покупку винтовки или крупнокалиберного оружия. Для этого мне нужно будет пройти ряд проверок, и это займет какое-то время. Вы хотите узнать, почему были протесты? Как я понимаю, причина в том, что достать оружие сегодня слишком просто. Очень много людей умирает. Вы слышали о трагедии в Лас-Вегасе, когда сумасшедший мужчина расстрелял 500 человек из автомата, находясь в отеле? Сегодня на специальный приклад для оружия, который он использовал, действует запрет Министерства юстиции, но его до сих пор можно без проблем достать. Я считаю, что есть тонкая грань между позициями «мы ограничиваем ваше право на оружие» и «мы отбираем оружие у всех».
Вот такое вот мнение блогера из Соединенных Штатов Николаса Теодору. И вот Георгий, Соединенные Штаты, мне кажется, достаточно интересный случай, потому что много штатов, много разных законов, и, соответственно, можно сравнивать ситуацию. Вот по вашему мнению, чему учит опыт Соединенных Штатов? Нас все-таки это страна, в которой массовые убийства происходят, ну, пожалуй, сейчас чаще всего.
Ну, дивіться, давайте почнемо з того, що навіть за теорією випадковості, тобто в будь-якій країні з понад 300 мільйонами населення, такими, як є Сполучені Штати, таких випадків, ну, просто з теорією неймовірності має бути більше. Чому? Тому що, ну, більше населення, більше країни, там більше таких просто привертають увагу навмисно медіа, які там так само заангажовані різними політичними силами до цих подій. Трошки не точно висловився ваш блогер, я постійно знаходжусь, ну, скажімо, не тільки в контакті, я буваю в Сполучених Штатах. Тобто в Нью-Йорку можна придбати собі зброю, з цим проблем взагалі нема. Просто процедура буде довшою, ніж, скажімо, в Філадельфії. В Філадельфії там це може зайняти вас, умовно кажучи, протягом дня, а от отримати пістолет, мої друзі витрачають там півтора року для того, щоб отримати його в Нью-Йорку. Тобто, дійсно, Сполучені Штати Америки спираються перш за все на те, що є друга поправка до Конституції Сполучених Штатів, яка кожному гарантує право на зброю і на збройний захист. А і кожен штат, і іноді навіть міста можуть регулювати це законодавче, там трошки ускладнювати процес чи навпаки пом'якшувати. Чому треба вчитися? Треба вчитися не тільки у американців, а я б, наприклад, згадав такий цікавий цікаву новину, яка була позаминулого року, коли міністр внутрішніх справ такої країни, як Чехія, яка розташована в самому серці Європи, вийшов з ініціативою, знову ж таки, з огляду на такі терористичні атаки, сказав про те, що громадяни країни Чехії повинні отримати на конституційному рівні зафіксоване право захищати не тільки себе, а й оточуючих і власну країну від будь-яких негараздів, включно з такими терористичними актами. Якщо я не помиляюсь, така ініціатива, нагадую, міністра внутрішніх справ вже пройшла, отримала підтримку нижньої палати парламенту. Тому очікуємо, коли вже з'явиться друга поправка, умовно така, знаєте, в Чехії. Тобто це все, це правильний шлях. От я вважаю, що це шлях правильний. Треба на конституційному рівні фіксувати право громадян на захист, а далі вже дивитися, з якого віку дискусійно, знову ж таки, підходити. На мою думку, якщо ми кажемо про Україну, то, на мою думку, гладкий ствол має продаватися, тобто мисливська рушниця має продаватися з 18 років. Чому? Тому що 18 років він вже може придбати собі автомобіль і їздити ним, і задавити 50 людей, може, що захоче, розумієте. А нарізна зброя має продаватися з 21 року. Бо в 21 рік, вибачте, в нього нема вже взагалі жодних обмежень, і він здатний відповідати за кожну свою дію. Просто процедура підготовки власника зброї, підготовки і його навчання має бути трошки інакшою. Тобто людину треба навчати не тільки стріляти, це ж насправді найпростіше. Його треба навчити безпечно поводитися зі зброєю по відношенню до оточуючих. Йому треба показати, які статті кримінального кодексу він порушує, якщо зробить такий чи інший вчинок, і яка, власне, буде на ньому відповідальність, який термін ув'язнення він отримує, якщо це буде за межі адміністративної відповідальності. Розумієте, це процес підготовки, не натяпляп, а свідомо брати людей, щоб вони проходили з експертизою, яка може просто відбутися безпосередньо в цьому учбовому закладі. Щоб там, якщо інструктор бачить, що людина трошки неадекватна, щоб він не заплющував очі, а одразу повідомляв фахівцям, щоб перевірили додатково його психічний стан. Тобто це не складно. Так працює в усьому світі.
Вот, Георгій, я просто хочу прервать вас. На самом деле, мне кажется, вопрос обращения с оружием и самозащиты крайне важен не только в плане доступности самого оружия как такового, но и законодательства, которое разрешает применять это оружие для самозащиты. Я вот просто... Давайте послушаем сейчас мнение российского политика Геннадия Гудкова, который рассказал, как проходила реформа доступности оружия в Российской Федерации, в частности, краткоствольного. Я думаю, что нам будет, чтобы прокомментировать в итоге?
Я первоначально был против, потому что прекрасно понимал, что безопасность – это вопрос государства. Если государство способно его решить, оно обязано это сделать, то никакое вооружение, оно, в общем-то, по большому счету, и не требуется. В 2010 году на «Детях надежды» был поставлен жирный крест. Было заявлено о том, что реформа всей правоохранительной системы, если и будет проводиться, то только сверху и в интересах силовой бюрократии. Блестяще проведенная реформа в кавычках меня в лишний раз убедила, что наши граждане, к сожалению, должны взять заботу о своей безопасности в свои руки.
Ну, вот такое мнение у господина Гудкова. Он, в частности, достаточно критично отзывался и о самом законодательстве, потому что часто получается, я думаю, что это и украинское, и российское законодательство в этом плане, в принципе, очень подобное, в том, что человек может защитить себя с помощью даже травматического разрешенного оружия, но сделать это, предположим, не совсем верно. Там, во время, увидев изнасилование, не сделать выстрел в воздух и не... прокричав там определенную фразу, может сразу выстрелить нападавшего и сесть за превышение мер там, необходимой обороны. Или вот, Георгий, как вы оцените ситуацию с законодательством? Необходимо не только, необходимо же, наверное, не только давать оружие, нужно давать еще и возможность его применять в том случае, когда это действительно необходимо.
Видите, ну я не буду аналізувати законодавство Росії, мені це просто не цікаво. Я думаю, що якщо хтось зі слухачів захоче, він сам це зробить. Ситуація в Україні. Насправді, от та точка зору, яку ви зараз озвучили, вона є маніпулятивною. Поясню чому. Тобто ніхто не хоче повірити, а я можу стверджувати, що така точка зору, вона нав'язана безпосередньо тими, хто не дає українцям право на збройний захист. Тобто це позиція Міністерства внутрішніх справ, тобто щоб людина навіть і гадки не мала про те, що можна зброю придбати для самозахисту. Станом на сьогодні 36 стаття Кримінального кодексу України гарантовано захистить вас від застосування, від наслідків застосування зброї в трьох випадках. Перший, якщо до вас будуть вдиратися до вашого житла, ви пристрелите негідника, вас стаття захистить. Якщо на вас на вулиці нападе озброєна людина і ви будете захищатися зі зброєю, вас теж захистить. І якщо на вас будуть нападати не озброєні, але група осіб, і ви застосуєте зброю, вас теж 36 стаття не буде вважатися перевищенням меж самозахисту. Безумовно, в нашому законопроєкті, який вже четвертий рік знаходиться без розгляду в Верховній Раді, ми передбачили більш розширене тлумачення, яке необхідно на нашу думку внести в 36 статтю для того, щоб, ну, скажімо, вдосконалити її. Але поки ми ще не підійшли до того святкового етапу, на якому ми будемо радіти ухвалення закону. Але навіть сьогодні в Україні, от в тих трьох випадках, які я назвав, можна застосовувати зброю, абсолютно розраховуючи на те, що суд буде на вашому боці.
Георгій, тому... я вынужден поблагодарить вас за ваші ответы, просто время ефіра подходит к концу. Напомню, що ми зараз говорили з главою Української асоціації владельців оружия Георгієм Учайкіним. К нам присоединяється бывший сотрудник Главного управління Служби безопасности України в Києві Іван Ступак. Іван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благодарю вас, что связались с нами. Вот совсем недавно мы обсуждали с вами Керченскую трагедию, в том числе аспект использования оружия. И вот вы тогда выразили мнение, что в принципе любые ограничения в продаже оружия, в доступе оружия для гражданского населения не помогли бы, скажем так, предотвратить эту трагедию. А вот каким должен быть тогда контроль за оружием, чтобы оно использовалось исключительно, скажем так, в целях самообороны или там в гражданских целях, охоты и так далее и тому подобное. И вообще, возможен ли подобный контроль?
Да, возможен. Смотрите, давайте еще раз вернемся. Опять повторюсь, глубоко, глубоко убежден, что никакие ограничения возрастные не помогут. Может, ну хорошо, 2%, 3% помогут уберечь какие-то чрезвычайные происшествия, вернее, отсрочить их. Но если у человека есть злой умысел, он у него под каким-то предлогом созрел, ненависть к обществу, к начальнику, к жене, к бывшей жене, к мужу, к любовнику, он рано или поздно реализует свой преступный умысел. 40 лет, 50, 60. То есть тут никакими ограничениями не решить этот вопрос. Вопрос решается масштабно, просветительской работой и жестким контролем. просветительски, это нужно человеку, вот опять же мы все берем пример Америку, где оружие это у них из там уже 100 лет или 200 или 300 даже лет, это часть культуры. То есть оружие это все было для самозащиты, начиная с тех самых древних времен, когда они только первые поселенцы были в США, и продолжается вот сейчас. У них это культура. Мы должны эту культуру людям привить, постоянно воспитывать. Это просветительская работа в телевизоре, пресса, СМИ и постоянное обучение, повышение навыков владения оружием людей. Начиная в первую очередь с правоохранителей, которые часто бывают такие случаи, когда от недостатка тренировок страдает качество их стрельбы. Страдают мирные люди или не попадают. Их профессиональная подготовка очень сильно хромает из-за этого. Я считаю, мы сможем победить эту ситуацию. Многие же другие страны победили ее, там, Молдова, прибалтийские страны, Израиль спокойно, у них есть оружие, да, есть там ограничения, ходят люди, нет такого. Вот УСИ перестреляют друг друга, все, не можно.
Ну, Иван, вот смотрите, очень странная ситуация, что порой законодательство может быть одинаковым, да, оружие разрешают носить. Вот, предположим, в Молдове оружие разрешено, да, то есть гражданское нарезное оружие, его можно приобретать гражданскому населению. В Чехии оружие разрешено. А в Украине оно, например, запрещено, то есть граждане Украины не могут приобретать нарезной, там, себе пистолет с нарезным стволом. Россияне так уже не могут. Тем не менее, насколько я понимаю, принципиально на уровень преступности, уровень защиты населения это не влияет. Действительно ли гражданское оружие настолько важный фактор самозащиты в такой ситуации?
Однозначно, это очень важный фактор, потому что оружие есть только у тех, кто в состоянии защитить, то есть в состоянии купить себе, и ему есть что защищать. Это кто у нас? Топовые силовики, топовые чиновники, депутаты, власть имущие, которые хотят себя защитить, и которые не готовы делиться с этим правом с обычными людьми. То есть, и есть такая категория людей, которые себе могут позволить купить, это вот, там, скажем так, около или криминогенная среда, у которых есть оружие, они способны купить, и если им придется рано или поздно сесть в тюрьму за это, за ношение огнестрельного оружия, то они сядут без проблем. А люди с высокой самооценкой, с высоким там общественным долгом, я, например, не могу переступить и пойти купить себе на черном рынке пистолет и вот защитить свою семью. Меня не позволяет моя общественная позиция. Хотя я хочу, но не могу себе позволить. Угу. Много людей вот такие есть, которые не могут себе позволить.
Ну вот и в такой ситуации, по вашему мнению, таким странам, как Украина, например, как им лучше всего поступить? Разрешить те же пистолеты для самообороны, возможно, гладкоствольное оружие, но ужесточить, например, контроль за хранением и обучением этих людей?
Вот правильно, вот я знаю, вот Георгий Учайкин, у него очень прогрессивный законопроект, в котором подразумевается не просто вот огульно, давайте там вот всем разрешим, пускай все покупают. Там есть прописана такая вот длительная процедура, что люди должны постоянно обучаться этому оружию. Оружие должно быть не просто «это моя дубинка, я с ней хожу, кого хочу ударю». Это какая-то ответственность. Постоянно проходится повышение квалификации обращения с оружием, там стрельбы, там совместные какие-то там семинары, симпозиумы и тому подобное и так далее. Это в свою очередь тоже влияет. И давайте самый главный аргумент. Оружие у человека, когда оно есть у него, когда он купил его законно, это, считайте, его паспорт, по которому можно проследить. Не дай бог что-то произойдет, он где-то кого-то там ранит, застрелит. По гильзе, по пуле извлеченной, со вероятностью 100% можно определить, из какого оружия был произведен этот выстрел. И человек понесет ответственность. Но здесь уже вторая часть этой всей вот эпопеи, что должна быть ответственность вообще глобально. У нас мало кто несет ответственность за противозаконные действия. Вспомню, там коррупционные какие-то скандалы. Несут ответственность только мелкие там чиновники, мелкие служащие, но самые небожители, они, как правило, всегда уходят от ответственности. Есть, опять же, такая старая догма. Закон должен быть один для всех. Но это уже совершенно другая история.
Что ж, на вот этой ноте предлагаю и закончить наш разговор о том, что закон должен быть для всех, прежде всего, даже в аннексированном Крыму. Не могу не согласиться. согласиться с этим утверждением. В студии с вами был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Мы только что беседовали с Иваном Ступаком, бывшим сотрудником Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве. Темой нашего эфира было гражданское оружие, те ограничения, которые необходимо вводить в связи с расстрелом учеников Керченского колледжа. Нужно ли это делать и принесет ли это дополнительную безопасность? Услышимся буквально уже завтра. We'll be right back.